Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Годовщина победы во Второй мировой войне – это теперь не просто праздник, но и повод для дискуссий между российскими и украинскими обществами, сообществами ученых и журналистов, политиков о том, какой была эта победа, о том, когда начиналась война, о том, как следует относиться к исторической памяти. Мы сегодня пригласили в нашу студию историка, публициста, советника украинского, председателя Украинского института национальной памяти Александра Зинченко. Здравствуйте. 8 мая – это день, когда годовщина победы во Второй мировой войне отмечается и в странах Европейского Союза, и в Соединенных Штатах. В России эта дата по-прежнему отмечается 9 мая, и в отличие от других стран-союзников, она называется Днем Победы в Великой Отечественной войне. Тут уже есть расхождение. Но ведь для жителей Украины, в особенности тех, кто сформировался в советское время, кто еще помнит и войну, и то, как отмечалась годовщина победы в прошлом, это тоже Великая Отечественная война. И вот никак до конца не могу понять, насколько этот переход осуществился.
Я очень много стараюсь ездить по разным областям Украины, и чем дальше на восток, тем, естественно, вопросы становятся более интересны. Например, ко мне в Харькове подошла как-то одна женщина после лекции, и была совершенно под огромным впечатлением, потому что во время этой лекции мы говорили в том числе о том, каким является вот украинское измерение Второй мировой войны. Ясно, что для огромнейшего количества людей начало этой войны – это 22 июня. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам сообщили, что началась война. И это вот таким шурупчиком завинчено в сознание очень многих людей. А тут я начинаю говорить, рассказывать о том, что вообще-то первые бомбы Люфтваффе скинули на территорию современной Украины 1 сентября в 11:30, и это 39-й год. И я начинаю рассказывать какие-то обстоятельства, связанные со смертями первых жертв этой войны во Львове, в Драгобыче, в других городах, и не только в городах. И для нее это было совершеннейшим потрясением. Другими словами, что произошло? Подход к мифу Великой Отечественной войны, он был весьма селективным. То есть, условно говоря, вот здесь вот играть, вот здесь не играть, вот здесь рыбу заворачивали, да? То есть, и целые страницы, целые главы из этой истории были вырваны, причем очень часто с не очень честными мотивами, то есть с желанием как-то сманипулировать этой информацией. И вот эта женщина после этой лекции почувствовала, что она была где-то обманута в этой версии истории. Естественно, что эти все новые подходы, как очень часто говорят, они предполагают, что мы пытаемся вернуть эти потерянные страницы, а иногда потерянные главы, и вот демифологизировать историю Второй мировой войны, говоря о том, что для украинцев она началась не 22 июня 41 года, а 1 сентября 39 года, и опять-таки она не закончилась ни 8 и ни 9 мая 45 года, а только, опять-таки, 2 сентября 45 года, потому что бои продолжались, очень многих украинцев перекинули на восток. Опять-таки, не будем забывать, что вот имени Советского Союза, в конце концов, договору о капитуляции Японии подписывал украинский генерал, то есть генерал Кузьма Деревянко, и это тоже как бы часть украинского вклада в общую победу. Более того, когда мы говорим об этих всех обстоятельствах, мы не можем забывать и обстоятельства предвестников этой войны, то есть украинцы были и во многих других, скажем так, ситуациях, которые перед войной были задействованы, например, то, что Сталин называл однодневным государством, речь идет о провозглашении независимой Карпатской Украины в марте 1939 года. То есть вот эти все обстоятельства, они тоже для нас являются важными. Без этого история украинского народа, она не полна в этой войне. Также для нас является важным, что 8 мая, все-таки, опять-таки, элемент манипуляции в праздновании 9 мая, он присутствует. Оба договора, оба акта подписания капитуляции, они предполагали один и тот же самый момент прекращения огня. Это 23 часа 01 минута 8 мая. То есть обе капитуляции были подписаны раньше, и обе они вступали с одного и того же момента, и это не было 9 мая. То есть исторически война закончилась в Европе 8 мая. 23 часа 01 минута.
Вот еще очень важно понять, насколько удается вместе с водой, как говорится, не выплеснуть ребенка. Потому что вот вспомнили о советском генерале, так сказать, украинского происхождения, который подписывал акт о капитуляции Японии. А ведь когда началось переименование там украинских улиц, проспектов и так далее, и тому подобное, населенных пунктов, возникла инициатива инициатива о том, что могут быть переименованы это улицы, названные именами советских военачальников, которые связаны не с гражданской войной, то есть это не декоммунизация, а именно история Второй мировой войны. При этом тоже понятно, что все эти люди, они были членами ЦК КПСС, некоторые там членами президиума ЦК КПСС, как или политбюро ЦК КПСС, вот там Георгий Жуков, он маршал Гречка.
Совершенно верно. И вот в законе, который называется, его очень часто называют там закон про декоммунизацию, это такой, мне не очень нравится эта формулировка, это формулировка, которая прячет суть этого закона. Полное название — это закон про осуждение коммунистического и национал-социалистического, нацистского тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики. Там четко написано, что является предметом этого закона, что не является предметом этого закона. И среди вот тех вот всех членов Политбюро и прочих некогда достойных людей, действительно специально было сделано исключение для тех, кто боролся с нацизмом. Формально маршал Жуков под действие этого закона не попадает. Его вклад в общую победу оценивается таким образом, что даже те не очень хорошие вещи, которые он, кстати, во время войны тоже делал, даже эти нехорошие вещи, они перекрываются его заслугами. Но украинское общество считает также, что оно имеет право оценивать, кто является героями этого общества, а кто не является героями этого общества. И вот для меня был очень интересный пример, по-моему, Винницы, если я не ошибаюсь. Винница – это не западная Украина, это не Львов, не Гречка, не Тернополь, они считают, что, например, Жуков для них неприятен, и он им по каким-то причинам не подходит. То есть, опять-таки, есть память все-таки о том, что, ну, простите, он просто закидывал пушечным мясом очень часто своего противника, и память об этом жива. То есть, если мы говорим про украинский аспект этой истории, это очень часто отражается в памяти про черную пехоту, когда людей безоружных кидали просто на позиции врага. И есть примеры, есть воспоминания немецких солдат, которые описывали случаи, когда военачальники немецкие сходили с ума, потому что они видели, что на них кидают безоружных людей, они не стрелять не могут в некотором смысле. Да? И вот ты расстреливаешь беззащитных людей, Жуков. Винница оказался персоной нон-грата, то есть эту улицу переименовали, если я не ошибаюсь. Под закон эта улица не попадает, но любой орган местного самоуправления, местный совет, городской либо сельский, имеет полное право в соответствии со своими обычными полномочиями переименовать в любой момент какую угодно улицу, вне зависимости от того, коррелирует ли это название каким-то образом с вот этим законом про осуждение тоталитарных режимов. Само вот это вот название «Великая Отечественная война», она очень часто многими в украинском обществе само по себе воспринимается как миф, потому что для многих в Украине она никогда не была отечественной. В принципе, такой определенный идеологический штамп. И поэтому, опять-таки, это была одна из причин, почему украинский парламент в том числе отказался от того, чтобы официально использовать словосочетание «Великая Отечественная война», этот термин. Одна из идей связана с преодолением советских мифов. Мы просто попытались для себя понять вначале, а сколько вообще таких мифов про Вторую мировую войну было в разное время. Это, кстати, тут и советские мифы, надо сказать, и, например, новые украинские мифы, потому что такое мифотворчество, особенно в начале 90-х годов, тоже на каком-то этапе началось. И вот мы попытались оценить, а какие мифы функционируют в украинском обществе и в российском обществе, потому что это тоже важно. И у нас получилось где-то около сотни таких историй, которые совершенно не соответствуют фактам. Ну, например, классический пример – это с панфиловцами. То есть истории вообще не было, то есть она была придумана советской пропагандой, но она функционировала, есть улицы панфиловцев, есть фильмы и все, что хочешь. То есть классический пример – это миф Путина, и сами победили без украинцев. Опять-таки, я прекрасно помню, когда польский министр иностранных дел Гжекаш Схетина, на тот момент министра сейчас уже нет, сказал, что Аушвиц освобождали украинцы. Это возмутило абсолютно Министерство обороны Российской Федерации. И они тогда опубликовали, рассекретили национальный состав, если не ошибаюсь, либо 60-й, либо 100-й армии того фронта. И показали, что вот смотрите, там было только 38% украинцев. Но там же также можно увидеть, что там около 40% россиян. То есть, другими словами, россияне никогда, ну, великороссы, русские, никогда не были... Хорошо, окей, представим себе, что советская армия в этот период была бы без украинцев, без белорусов, без грузин, без азербайджанцев и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот воевали бы только русские. То что? Ну, получилось бы где-то половина того состава, которое имело место быть. Один из мифов, советских мифов Второй мировой войны, или вот этой вот Великой Отечественной войны, это вот как раз эксплуатация какой-то своей исключительностью. какой-то элемент мессианства, только мы могли бы это все победить. На самом деле, это совершенно неправда с той точки зрения, что никто не знает, как, без каких усилий и без чьих именно усилий эта победа могла бы не случиться. Одна из частей того подхода, который мы пытаемся промотировать, скажем так, в украинском обществе, мы говорим о том, что важно было каждое усилие, то есть не их совокупность, там, победа советского народа, народа-победителя, а вот усилия каждого человека. И это может быть и военные усилия, то есть это могут быть усилия тех людей, которые непосредственно воевали. Это могли быть те усилия, которые обеспечивали работу фронту. Это могли быть те усилия, которые занимались какой-то подрывной деятельностью на территории противника. Это могло быть и героизм ежедневного выживания в этих условиях. Мы вспоминаем, например, фантастический опыт Эмиляна Ковча, например. Да? То есть это человек, который в нацистских концентрационных лагерях делал свое дело как священник. То есть он пытался лечить души тех людей, которые, очевидно, были предназначены на заклание, их ожидала скорая, либо не очень скорая смерть.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует историк и публицист Александр Зинченко, и мы обсуждаем с ним память о Второй мировой войне. Ведет программу Виталий Портников. Я недавно был поражен высказыванием известного русского писателя Даниила Гранина, человек, который очень трезво относится, кстати, к истории войны, к истории вообще России. Он говорил о том, что он когда-то разговаривал с федеральным канцлером, бывшим уже покойным, Германии, Хельмутом Шмидтом, и спросил у него, как он, почему, по его мнению, Германия с такой вот индустриальной возможностью, вот агрессией, проиграла войну. Что сказал ему Хельмут Шмидт? Что, по моему мнению, это произошло потому, что в войну вступили американцы. И тем самым оскорбил Даниила Гранина. Говорит, как же так? Они до сих пор не могут признать, что это мы, Советский Союз, победили их. Ну да, ведь что имел в виду Хельмут Шмидт? Он не пытался преуменьшить Россию, советскую, российскую или британскую роль. Он сказал просто, что когда в войну вступила индустриальная сверхдержава, которая могла сколь угодно долго помогать своим союзникам с военной точки зрения, военно-технической прежде всего, оружие поставлять, продукты поставлять, все же уже, то, конечно, Германия была обречена, потому что такого великого союзника, как Соединенные Штаты, у Германии не было. А Даниилу Гранину и многим его соотечественникам не ясно до сих пор, хотя тем, кто жил в 41-45 роль, решающая важная роль союзника Соединенных Штатов и Великобритании была ясна.
Несколько лет назад, я думаю, что это был где-то год 2008-2009, я наблюдал совершенно фантастическую сцену на одной из киевских окраин, Виноградарь, это такой достаточно отдаленный спальный район, и вот два старших господина, они выгуливались вокруг своего дома, то есть ясно, что оба были ветераны, причем оба были советские ветераны. Один другому объяснял, что как ты не можешь понять, что ты какую тушенку жрал на фронте, ты на каком Виллисе ездил, ты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть один ветеран другому объяснял, что, дружище, ты уж прости, но без помощи американской, простите, с голоду бы поумирали. Один из этих ветеранов прекрасно осознавал масштабы и прекрасно понимал, почему эта помощь была важна для победы в Европе. Еще один момент, связанный с знаменитой фразой господина Путина по поводу того, что сами бы выиграли, да не выиграли бы сами. Опять-таки, в этом парадокс этой войны, это мировая война. Хорошо, если бы не было военных действий на Тихоокеанском театре военных действий, была ли бы тогда возможна победа в Европе, если бы не было всех этих караванов между Соединенными Штатами и Советским Союзом?
Тут я все-таки, мне кажется, что очень многие люди просто не хотят знать правды. Не потому, что их от них скрывают, а потому, что они сами, потому что вот эта вот вера в собственную победу, это последний бастион, за которым понимание исторического поражения, которое потерпел коммунизм. И что без Соединенных Штатов, без Великобритании, что, во-первых, Великобритания первая вошла в войну против нацизма, а уже потом Советский Союз, потом Соединенные Штаты.
Но первая была все-таки Польша.
Не состоялась бы этой победы, вот этот бастион будет обороняться вопреки правде, которую можно узнать из тех же самых вот источников, которые не скрываются.
А на самом деле это один из таких феноменов, который связан, опять-таки, с тем, как функционирует коллективная память про любые такие события. условно говоря, коллективная память – это набор тех мифов, не фактов, а именно мифов и очень часто стереотипов, клише, которые вот насаждались на каком-то этапе, там, через школьный учебник, через фильмы, через «Деды воевали» и так далее, и так далее, и так далее, через какие-то такие всякие акции. Люди очень часто принимают это как часть своей идентичности. То есть, условно говоря, когда рассыпается комфортная зона представлений о том, что было в прошлом, человек очень часто воспринимает это как элемент паники, условно говоря, как элемент того, что на твою идентичность кто-то посягает. И это вызывает панику. Я, если не ошибаюсь, это был 1972 год, был такой американский исследователь Аронсон, который занимался исследованием индивидуальной памяти, но, по-моему, его выводы также можно использовать для того, чтобы объяснять явления, связанные с коллективной памятью. Суть его экспериментов состояла в том, что он погружал при помощи гипноза человека в состояние искусственной амнезии. И его подопечные этих исследований, они проявляли в этот момент, по сути, показывали состояние паники, и он был вынужден прервать эти исследования, боясь, что это повредит его подопечным. То есть элемент наших представлений о том, кем мы являемся, он настолько оказывается сильно связан с нашими представлениями о прошлом, и это касается и индивидуальной памяти, и коллективной памяти. То есть, что в результате даже те люди, которые условно, вот у них сформировалось некое представление о прошлом, они себя идентифицируют с этим представлением. То есть, вопрос не в том, что они не хотят, условно говоря, услышать правду, они просто воспринимают как правду вот этот набор мифов и клише, стереотипов, и боятся утратить себя как индивидуума благодаря тому, что они узнают какую-то информацию, которая не вписывается в вот эту систему координат, которая сложилась у них в детские годы, потом, может быть, в подростковые, в старшие годы в конечном итоге. Потому что, вот, например, я могу опять-таки послаться на индивидуальный опыт моего деда, который был призван в 40-м году и который четко говорил мне, причем это уже было, ясное дело, не в советские времена, это уже было после провозглашения украинской независимости, что мы оккупировали Литву. Он употреблял именно это слово. Мы оккупировали Литву, при том, что он русский. Он сам происходит из села Никольское Ивановской области, если не ошибаюсь, границ между Ивановской областью и Нижегородской областями. Он четко понимал свою роль в то время, как воспринимали и какую роль играла, опять-таки, советская армия, Красная армия в Литве в 40-м году. И он об этом так говорил, он не боялся об этом говорить.
Я хорошо помню, что моя бабушка, которая 22 июня 41-го года, когда началась война, она бежала из Львова в Киев.
Очень правильно сделала.
Да, выжила поэтому, да, благодаря там, где ей выжил. Она выжил, мой
Потому что
отец.
Многие имели иллюзию того,
да,
что
но она, да,
все
но,
будет хорошо.
Но она была с женой военного, который просто тоже оккупировал эту часть территории вместе с другими военными советскими. Поэтому она все хорошо понимала, что происходит. Она произносила слова, что она бежала из Польши. Для нее в тот момент, вот это 1939-1941 год, Львов или вот вообще Западная Украина не была Украиной. Это была Польша, потому что они пришли на территорию Польши. И понадобились там десятилетия, чтобы люди по-другому стали территорию воспринимать. А для нее это было бегство из Польши.
Вот, кстати, это один из тех мифов, которые сейчас в российской действительности эксплуатируются. Это миф о том, что если денонсировать пакт Молотова-Риббентропа, на основании которого советские войска вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, то Украина теперь, после всех обстоятельств, должна была вернуть Польшу. Это функционирует в российском интернете. Меня потрясли масштабы просто, вот насколько этот миф интенсивно эксплуатируется.
Ну, потому что для россиян Украина – это Украинская ССР. История Украинской Народной Республики, оккупированной, кстати, теми же большевистскими войсками. История Западной Украинской Народной Республики, которая потерпела поражение в гражданской, по сути, войне с польскими повстанческими силами. Этого всего ведь для россиянина не существует.
Как правило, действительно так оно есть. И вот в 1939 году, ну, опять-таки, вот пакт Молотова-Риббентропа, он эксплуатируется по полной, что называется. Пакт Молотова-Риббентропа был денонсирован в первых строках акта Сикорского-Майского 30 июля 1941 года. Через неполных два года после того, как был заключен пакт Молотова-Риббентропа. Также в этим же актом был денонсирован договор от 28 сентября 1939 года. То есть все вот эти вот территориальные изменения в повоенной Европе, они никаким образом вообще не связаны с договорами августа и сентября 1939. Вот эта вся череда великих конференций, Тегеран, Ялта, Сан-Франциско, Берлин, все эти конференции, они и начали вырабатывать, скажем так, эти границы. И вот опять-таки эти границы, они были утверждены Хельсинским актом 1975 года. Вот то, что сделала Россия позапрошлом году уже с Крымом, вот это вот абсолютно то же самое, что сделал Сталин и Гитлер в 1939 году. То есть вот и это нарушение Ельцинского акта. Мы очень часто повторяем, что неосужденное зло, оно повторяется. Как раз пример повторения такого зла. То есть не засудили, не осудили такие действия, как пакт Молотова-Риббентропа, не осудили советскую роль в агрессии против Польши, например, либо позднее против Литвы. И в результате теперь получается, что это является одним из элементов оправдания сегодняшних, так сказать.
Но вообще 1939-1941 годы, они вычеркнуты из исторической памяти, можно сказать.
Собственно, целых
народов.
С этим мы и боремся. Мы хотим вернуть эти страницы в учебник истории. То есть для нас это является важным. Без полноты понимания всех процессов, без полноты знания фактов невозможно понять причины, следственные связи и суть процессов благодаря этому.
Тут важно вот понять, что 9 мая в Украине будут одним образом говорить о победе, а, допустим, на территориях Крыма и Донбасса другим. Да? Когда вот сейчас фактически в границах юридически одной страны формируются два общества.
Это огромнейшая проблема, потому что если мы посмотрим, например, на карту Германии сегодняшнюю, да, условно говоря, если это очень известная, кстати, была публикация, если не ошибаюсь, Вашингтон-Пост, газета опубликовала такое исследование, они сделали инфографику, вот, например, они картографировали, визуализировали доходы населения, и четко видно, что Восточная Германия, бывшая ГДР, вот она таким белым пятном выглядит, то есть 25 лет после объединения Германии, да, и вот 25 лет та часть, которая находилась под влиянием коммунистической системы, она до сих пор менее эффективна, чем остальная часть Германии, при том, что в Германии вкладываются сумасшедшие средства для того, чтобы каким-то образом выровнять эти все процессы. Я предвижу, что после того, как Крым вернется в Украину и точно так же, как восточные земли, они будут выглядеть некоторое время, в некотором смысле, как чернобыльские зоны отчуждения. То есть это будет на какое-то время вот такие белые пятна, где необходимо будет вести очень серьезный интенсивный диалог между этими частями, между теми людьми, которые там находились во время последних лет и последующих, пока этот процесс будет продолжаться, и остальной частью Украины. Но из, например, оккупированных районов Луганской и Донецкой областей выехало огромнейшее количество людей, которые приехали сюда. В Харьков, Днепропетровск, Киев, далее на запад. И для многих это была первая такая длительная поездка за пределы своего родного населенного пункта. Очень часто в Донецке и в Луганске, в этих регионах, мы наблюдали, что вот есть определенные какие-то стереотипы, предрассудки по отношению к остальным частям, в том числе благодаря тому, что эти люди очень редко куда-либо выезжали. И тут у них впервые в их истории огромнейшее количество людей приезжает посмотреть, по сути, Украину остальную и поговорить с другими людьми, дотронуться до какого-то вот другого опыта жизненного. Когда эти люди вернутся, если они вернутся, потому что не является секретом, что многие уже нашли себя за пределами и реализовались каким-то образом. Тем не менее, они будут в некотором смысле медиаторами между своими родственниками, которые там остаются, и они будут объяснять, что вот такое-то говорим, нет, ты не понимаешь. Нам-то говорили про вот это и вот это нам не говорили. То есть на самом деле этот процесс уже сейчас происходит. Я регулярно езжу на Восток и очень интенсивно общаюсь с теми людьми, которые выехали оттуда, и каким-то образом они могут, например, там проезжать через эти пункты. И вот огромнейшая потребность в переосмыслении опыта Второй мировой войны. Я, собственно, вот, по-моему, 9 числа, за месяц до Дня Победы, мы открывали в Старобельске, это самый восток Украины, это Луганская область, мы открывали выставку, которую мы подготовили, Украинский институт национальной памяти подготовил совместно с Польским институтом национальной памяти. Эта выставка посвящена Катыни и посвящена акции АБ. Собственно, выставка рассказывает о том, насколько подобными методами действовали оба тоталитарных режима в первый период Второй мировой войны, 1939-1940 года. Ко мне подходит человек один, очевидно, из Луганска, и говорит: знаете, я боюсь, что Катынь повторится. Когда Луганск и Донецк будут освобождены, мы снова увидим какие-то такие могилы, как в Катыни, у них снова работает НКВД.
Это вот, кстати, печальные доказательства того, что если, опять-таки, не осуждается прошлое, оно приходит в настоящее. Напомню, что нашим гостем сегодня был Александр Зинченко, историк, публицист, советник директора Украинского института национальной памяти. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Хороших праздников, уважаемые слушатели и зрители.
Что значит для вас свободная Россия? свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.